Давайте откроем Евангелие от Матфея, 10 глава, 8 стих. Евангелие от Матфея, 10 глава, 8 стих.
Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром отдавайте.
Аминь. Еще раз.
Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте.
Это кому говорил Иисус? Ученикам. То есть это те люди, которые ходили рядом с Иисусом и учились у Него. И вот Он дает им власть. Отсюда приходит понимание, что Бог дает власть человеку. Не просто молиться, а вот конкретно перечисляется то, какой овладел человек силой Божией для того, чтобы служить и проповедовать Евангелие. И, честно сказать, тема проповеди – это власть и сила молитвы. Мы как бы, наверное, даже не ждем от молитвы чего-то такого. Ну, как сказать. А Христос сказал. До этого о чем было сказано? Давайте прочитаем. Да. Что там написано?
И призвав 12 учеников
вот
своих.
Вот внимательно слушаем, да, что делает Иисус.
Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов. 12.
Ну, это понятно. Что делает Господь, посылая их на проповедь Евангелия? Он дал им власть. А вопрос стоит за то, зачем он дает им власть? В чем сила вот этой власти? Вот о чем идет речь сегодня. И когда мы говорим о служении, мы почему-то не думаем о том, что служение — это не просто вот я встал якобы послужить, а служение — это именно вот этот момент, когда Господь наделяет человека властью и силой. Это не просто слова, это не просто как бы определенная какая-то, ну, древняя, так сказать, власть. На сегодняшний день, если человек служит без власти Божией, то он служит своей властью, да, своими силами. И вопрос стоит именно в том, какой силой ты это делаешь. Да? Властью своей или властью Божьей. С чего начать? Хотелось бы поразмышлять это над тем, что что такое конкретность. Вот понимаете, чем серьезнее человек, тем он конкретный. И тем он меньше голословный. А тем он четко, конкретно выражает свои идеи, свои мысли и свои взгляды. Вот это вот конкретные люди. И чем серьезнее люди, тем конкретнее у них разговоры, цели, позиции в жизни и так далее. И что происходит? Когда мы что-то просим у Бога в молитве, насколько конкретно мы ставим перед собой задачи? Насколько конкретно мы молимся за конкретные темы молитв? К сожалению, вот эта проблема в том, что, ну, представьте ситуацию, что женщине не хватало помощи. Что она делала? Она не абстрактно молилась, она конкретно взяла эту тему и стала конкретно молиться. И молилась до тех пор, пока не получила ответ. До тех пор, пока не получила ответ. И вы понимаете, что если так взять психологию нашу, на сегодняшний день в вопросе молитвы. Да? Мы очень часто берем тему молитвы, и вот наше отношение к молитве такое, что мы взяли, пару раз помолились и забыли. И как бы такое отношение, что, ну как бы, ну будь что с ним будет. Вот как бы будь что с ним будет. Нет ни борьбы, нет вот ни вот это вот добивание, там я вот должен получить, я должен бороться. Вот понимаете вот ситуацию? То есть Иисус Христос, открывая через эту картину, в том именно характер человека, характер и молитва. Вот очень ярко выраженный характер и молитва. Что такое характер и молитва? Вот понимаете, если человек бесхарактерный, он даже молится бесхарактерно. Вот здесь очень ярко выражается понимание характера. Это, понимаете, есть какие-то такие моменты, когда в нашей жизни есть какие-то неразрешаемые вопросы. И знаете, есть люди, которые сдаются, очень быстро сдаются. Ну и оправдывают себя тем, что это реально неразрешаемые эти обстоятельства, проблемы. Но есть люди, которые, понимаете, несмотря на обстоятельства, бьются. И вот один мудрый монах сказал такую вещь. Он говорит, если в одно место капля будет падать много раз, она разобьет скалу. И вы знаете, вот по этой притче Бог открывает тайну молитвы не в том, что она молилась, вдова, а в том, что она добилась то, ради чего она просила этого неправедного судьи. Это разные вещи, понимаете? Абсолютно разные вещи. И вопрос стоит, он показал характер этой женщины, которая вот уцепилась за молитву, и она сделала все для того, чтобы то, для чего она пришла к нему, и что она у него просила, она получила. Вы понимаете это или нет? И вы знаете, сколько много людей молятся сегодня? Но добиваться не все могут. Такую же ситуацию вот в истории этого Иакова. Когда он пошел молиться, и получилось так, что как якобы даже Бог не благословлял его, да, и ему даже бедро сломал. И вы можете себе представить, да, что в этот момент он мог разочароваться, он мог сказать, ну, раз Бог меня не благословляет, и согласиться с тем, что брат его убьет, всю его семью перережет и так далее. Но он, что он делает? Он даже со сломанным бедром борется. Понимаете, вот это слово «борьба», это очень серьезное слово «борьба». Вот я всегда думаю о чем? Человеку все предоставлено, а он все ноет и ноет, что у него ничего не получается. И другую ситуацию смотрю, что у человека нет вообще реальной возможности вообще, ну, как бы, чего-то добиться. Но он как будто из ничего добивается всего. Нонсенс, да? Нонсенс. И вы знаете, Бог через вот эту вот вдову открывает очень большую тайну молитвы. Все молятся, но не все борются за конкретную цель и борются до тех пор, пока они не получат ответ конкретный. И вот сколько у нас вот таких молитв без борения. Соответственно, получается так, что как будто мы начинаем молиться, но не боремся и на произвол судьбы бросаем. Ну и представьте себе просто ситуацию. Женщина начала просить несправедливого судью. Он ей пару раз отказал. Она согласилась с этим, и что? Понимаете, Бог не просто дал нам эту притчу о молитве. Вот это практически, наверное, одна из единственных притч молитвы, где учат, как надо молиться. Вот я сколько изучаю Библию, я не вижу. Вот, например, «Отче наш», там не написано, как надо молиться, да? Или там в Иакова там написано, что если ты просишь ради похоти своей, то не получишь ответ. Но вот как надо молиться, вот он показал именно через вот этот пример, сам Христос говорит, как вдова. И я понимаю, что на самом деле для нас зачастую молитва — это вот не борьба за ответ. Вы понимаете, о чем говорит эта вдова? Пока я не получу то, для чего я пришла, я не отпущу тебя, я не отстану от тебя. Если бы мы научились молиться так, то у нашей жизни не было бы ни одного, ни одной молитвы не отвечено. Вы понимаете? И смотрите, какой обман идет. Очень серьезно. Человек не умеет добиваться. Даже в молитве поставленной задачи. Вот у тебя есть тема молитвенная за родителей, да? И как-то она, если, например, она не отвечает, ну, как бы ничего не происходит с родителем, что должно быть? Когда человек борется. Усиление должно быть. А у нас что происходит? Угасание. Вы понимаете, что такое поражение? Получается, что усиление идет в каком смысле? Человек ищет методы, способы, и он не отстает, он еще больше, еще пуще начинает молиться. И с постом начинает молиться. Вот такие люди чего-то добиваются. А те, у кого начали молитву, но ничего не происходит, и у них эта молитва... А потом он уже вообще не молится. Все, он так и не получил ответ, и эта молитва бестолковая. Вы понимаете, я еще раз хочу вам открыть глаза и уши, что такое молитва. И получается, что если я не могу добиться вот так вот, тогда я начинаю по часам молиться. Если у меня не получается по часам, я начинаю поститься. Зачем вот пост придумал сам по себе, вы знаете? Вот вы помните ситуацию, когда Анна молилась за беременность? Что она делала? Как мы, да, помолилась пару раз, ничего не получилось, угасла ее молитва, и она даже... Нет, она каждый день приходила, и каждый день в одно и то же время сидела об одной теме молитвы, молилась. Я хочу забеременеть. Я не знаю, о чем она молилась столько времени, каждый день. Я хочу забеременеть. Я не знаю, что она говорила. Но она каждый день приходила, и там написано, что она каждый день приходила и до такой степени молилась, что... Оттупление приходило. То есть она от бессилия уже сидела, но она добивалась. Она просто стояла и молилась, и молилась, и молилась, и молилась. Понимаете? Вы понимаете или не понимаете? И вот и ситуация тоже с Иисусом, когда он в Гефсимании молится. Очень интересная ситуация. Он говорит, он так напряженно молился, что у него капли пота были как капли крови. Вы понимаете, он поставил цель, и он ее добивал. И вот ситуация, еще раз говорю, вот мы ставим цель, молитвенную тему, да? Молитвенная тема. Я сегодня очень важную вещь вам говорю. И мы начали молиться на нее. И что? Вот так, а потом она на угасание пошла. Вы понимаете это? Вот она началась на ура. Например, тема молитвы. Она пошла на угасание. И смотрите, как интересно. Даже в молитве дьявол обольщает. Что делает человек? Вот ситуация. Он начинает молиться, а потом он перестает молиться. И вот здесь он что начинает? Вот здесь начинается за веру, да? Вера. А вот здесь что начинается? Разочарование. И как вы думаете, в этом состоянии человек, когда не получил ответ на молитву и не получает эти ответы молитв, какое ему приходит сознание? В молитве нет смысла. Бог не отвечает. Бог меня не любит. И дьявол это использует очень четко. А теперь смотрите, человек, который что делает? У него теперь, у этого человека есть смысл молиться вообще? У него будет тяга молиться? Нет. Вы думаете, что, почему люди на молитву не ходят? Вот, вот, я хочу, чтобы вы открыли для себя секрет очень важный. А теперь подумайте очень важную вещь. Вот здесь идет молитва. Идет молитва, идет. Что делает? Простой молитвы не получается. Теперь он берет в определенное время молитву. В определенное время не получается. Следующий ход борьбы – это пост. И пост – это уже конечная станция, когда человек говорит, я умру, но я получу ответ. И что вот здесь происходит, когда приходит ответ? Какие чувства переполняют человека? А? Какие чувства переполняют Сусана человека, когда ответ приходит? Разные какие? Хорошие? Конкретно? Благодать Бог есть. Бог действует. Сила Божия действует. Такие люди хотят молиться, они еще пуще молятся. И у них опыт какой? И вот опыт и переживания у разных людей. Вот этот опыт и вот этот опыт. Вы понимаете, и в итоге, да, человек начал молить с верой, а закончил атеистом. Потому что ни одна молитва в его жизни не работает. Если по сути честно признаться. А здесь молитва работает. Для кого Бог живой? Но вы понимаете, что он говорит? Вдова что делала? Я не просто не переставал. Помните ситуацию, когда Бартимей кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Что происходило? Что происходило, когда он кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня? Вот. Люди говорили, заткнись. Без тебя проблем хватает. Что сделал Бартимей? Еще громче стал орать. Вы не понимаете ситуацию, что... Я всегда думал, зачем напрягаться, если вот, ну как бы, ты помолился один раз, зачем вот напрягаться? Он еще пуще стал кричать, еще громче стал кричать, еще кричать орал. Что, Бог глухой? А помните еще такую ситуацию, как будто Иисус издевается. Она пришла, говорит, помоги мне, пожалуйста, Господи. Помоги мне, пожалуйста, Господи. Аминь. А Господь, знаете, что говорит? Собакам место под столом. Понимаете, да? И что вы в этот момент сделали? Но вы понимаете, что женщина не гордая была? А не то чтобы не гордая, она даже очень умная женщина. Но при этом она готова была унизиться. И вывернуло так, что и собаки имеют возможность жрать крохи со стола Господа. Благослови Господи. Даже если я собака, я имею право на то, чтобы получить от тебя ответ. От тебя. И что Господь отвечает? Велика вера твоя. Получи. Вы хотите быть теми людьми, которые себя обманывают? Что Бог отвечает якобы. Вы хотите быть теми людьми, которые сами придумали о том, что Бог живой? Или вы хотите действительно быть теми людьми, которые сами в шоке от того, что Бог отвечает на ваши молитвы? И сверхъестественным действием Бог действует в вашей жизни. Вы кем хотите быть? И на подсознательном уровне у вас два пути. Если вы правильно молитесь, у вас должен быть ответ, и ваша вера будет расти. И если вы же не будете молиться, ваша вера будет падать. Причем очень серьезно. И люди, которые терпят поражение в молитве, это люди, которые приходят к атеизму. Запомните это. Поэтому сегодня молитва, это не просто молитва, это бешеный труд. Я начал молиться, но у меня не получается. Что мне надо начать делать? Мне надо начать молиться в определенное время. Если у меня в определенное время не получается, что значит в определенное время? Например, я каждый день начинаю молиться вечерами, час посвящаю молитве и начинаю за это промаливаться. Если это не получается, начинаю поститься. Если у меня пост не получился, один день попостился, ничего не произошло, теперь я каждую неделю по одному дню пощусь. Если по одному дню не получается, теперь я 3 дня начинаю поститься. Теперь в неделю. А если 3 дня не получается, теперь я беру 7 дней поста. Если 7 дней не получается, теперь я беру 21 день поста. Если 21 день не получается, я беру 40 дней поста. Больше 40 дней это смерть. Скажите, у вас что-то не получится? Вопрос лишь только в том, готов ли я добиваться вот так вот поставленной молитвенной темы. Готов ли я так бороться? И актуально ли для меня сегодня? У тебя есть дурная привычка, от которой ты освободиться не можешь? Я тебе хочу сдать очень хороший метод и способ. Начинай с молитвы. Не получается, начинай в определенное время. В определенное время не получается, возьми, бери пост. Попастись 1, 3 дня, 7 дней, 21 день. И крайний срок это 40 дней. Если человек уже готов взять 40 дней, я думаю, он уже будет готов бросить вредную привычку, понимаете, вот и все. Вот о чем говорит Иисус во время силы молитвы. И, к сожалению, не все доходят до этого, не все борются и не все достигают такого уровня стояния перед Богом. И однажды один пастор решил проверить своего сына. Сын постоянно приходит к нему и говорит, я хочу мотоцикл, батя. Пастор. Он говорит, я тебе куплю мотоцикл. Он говорит, я хочу мотоцикл. Он говорит, если сын ко мне придет 25 раз попросит мотоцикл, я ему куплю. Как вы думаете, на 15-м разе сын разочаровался и говорит, короче, ты мне никогда в жизни не купишь мотоцикл, у меня нет смысла тебя просить. Все. Обиделся на отца. А отец всего лишь хотел проверить такое же отношение человека к Богу. Он говорит, сколько раз он будет просить меня молиться об одной и той же теме. Вот вам ситуация. Вот и все. Вы знаете, почему сегодня не получается ни одно дело? Потому что вот у нас как получается? Мы не умеем бороться в молитве. У нас разрушилась горница. Мы и так по течению уплыли. У нас не получается бизнес, мы по течению плывем. У нас нет борьбы, что ли. У нас нет борьбы за бизнес. Например, взять пост и молиться за конкретную тему. Господь, вот это мне надо конкретно. Вы понимаете, я когда сказал, что вот даже сейчас эксперимент проведите себе. Я вам говорю. Напишите свои желания перед Богом. Вот Бог, он... Вот вы пришли к Богу, 3 желания загадали, и вот эти желания Бог исполнит. Вот какие бы 3 желания вы бы загадали Богу? Конкретные. И люди начинают. Человеком Евангелия, всемирная евангелизация. Глупые какие-то моменты. Очень абстрактные. И вы знаете, почему люди делают абстрактные темы молитвы? Потому что у них вот такая молитва. Они ничего не получают. Чем больше ответов ты получаешь, тем конкретнее ты конкретнее начинаешь молиться. Конкретнее начинаешь молиться. Понимаете, о чем идет речь? Ну, да, чтобы до всемирной евангелизации дойти, тебе же надо еще какие-то шаги к этому сделать. У людей нет конкретных целей, конкретных задач. Вот ты взялся за какое-то дело, начиная молиться до тех пор, пока это дело не будет иметь развитие. Добивать молитвой, добивать. Каждый день духом, силой, верой. Если ты молишься за исцеление, значит молиться за исцеление. Вот был случай, сестра там одна заболела, говорит, и вот пару раз типа попросила, чтобы ее, ну как бы, за нее помолились. И, потом пошла проверилась, а ей говорят, положительно, не исцелилась. Все. И все, она больше не молится. Она больше никого не просит, она ничего не добивается. Вот в этом вся и проблема, что люди очень часто быстро сдаются. И поэтому их молитвы становятся безответными. А если бы люди умели молиться, как эта вдова, кстати, я сейчас себе тоже вызов бросаю по поводу денег. Я и так молюсь, и так молюсь, и вот так молюсь, не получается. Тогда я говорю, я начинаю молиться в определенное время. Конкретно я беру определенное время и начинаю промаливать именно это время за деньги, за возврат денег. А если это не получается, я начинаю конкретно брать пост за это и начинать добивать это. И до тех пор я буду это делать, до тех пор, пока чуть ли Господь с неба не скажет, денег не верну или денег вернутся. И вот то, что невозможно сил. И теперь еще один вам секрет такой очень серьезный и важный. Скажите, пожалуйста, люди, которые не получают ответ на молитвы, что с ними происходит? Что с ними происходит? Разочарование, это понятно, мы уже выяснили. Но что еще происходит с людьми, которые не получают ответ на молитвы? А? Нет. Это все уже сказано было. Еще что происходит? Они очень часто получают стрессы. Они очень часто озадачены, озабочены. И к ним приходят постоянные проблемы в голове и озабоченность. Потому что они понимают, что решить вопрос невозможно. И через молитву вопрос тоже не решается. Единственное, что остается, им грузиться. Они поэтому груженные, они поэтому расстроены, поэтому без настроения. Поэтому у них все вот так вот. Потому что у них есть обстоятельства, и они понимают, что эти обстоятельства они решить не могут. Поэтому эти люди всегда нерадостные. Поэтому эти люди, когда к ним приходят обстоятельства, они начинают идти на поводу обстоятельств. Вот одна из причин. А если человек получает ответы на молитву, он какие бы обстоятельства ни приходили, что он делает? Он усиливает молитву. А человек, который не получает ответы на молитву, он не усиливает молитву, он начинает паниковать. Он начинает суетиться, он начинает в депрессию впадать, в озабоченность впадать и так далее. У него начинается суета, у него начинается паника, у него начинается проблема. Давайте по себе подумаем, как мы себя ведем. Вот вам однозначно. И поэтому я понимаю, вот даже я себя на мысли ловлю, я понимаю, что я деньги вернуть не могу. И как только я начинаю о них думать, меня грузит это. Меня реально настроение сбивается, все. И почему? Потому что я, когда начинаю думать об этом, я понимаю, что это невозможно. И меня это грузит. И меня аж прям противно, настроение падает и так далее. Но я понимаю, что если я буду молиться и добиваться этой молитвы, я должен получить ответ. Или да, или нет. Но если я получаю ответ да, тогда деньги возвращаются. Если Бог говорит нет, значит я должен успокоиться и... У меня должен быть такой мир на сердце, а у меня мира нет. И до тех, пока этот мир не придет в сердце, я должен стоять перед Богом в молитве и бороться за это. Вы понимаете это? И мы должны научиться это делать в своей жизни. Не просто словами, да, надо молиться. Понимаете, то, что мы молимся, это примитив. Там на утренней молитве. Не то, что примитив, я имею в виду в плане, там, что она бесполезна. Она не бесполезна, но... Вы понимаете, что мы научиться должны еще и бороться в молитве. А борьба это вот это именно об этом и говорит, что если вот так не получается, значит вот так надо работать. Если вот так не получается, значит надо с постом. Если пост не получается, значит еще надо. И до тех пор надо, пока вот реально не получишь ответ от Бога. Поэтому вы поймите, что у нас два пути. Знаете, самые злейшие враги церкви это кто? Это бывшие верующие. И дьявол использует именно таких людей, которые ответ на молитву не получают. Их, а потому что они самые ярые свидетели того, что типа я знаю Бога, Бога нет, это все чушь. Мы молились, мы постились и ничего не получили. Следующий такой важный момент. Вы понимаете, что мы все молимся, но при этом мы не должны быть голословными. Знаете почему? Потому что пустословие – это когда наши молитвы не имеют определенных действий. А в Библии знаете, что написано? Чудеса и знамения ждут тех, кто молится. Исцеление, свобода, прощение, возрождение. Вы знаете, как люди делают? Вы слышали часто такие слова? Ну, я вот молюсь, молюсь, что-то не приходит свобода. Я вот молюсь, молюсь, а что-то как-то не решается вопрос. Это люди, которые не получают ответ на молитву. Вот просто не получают ответ на молитву. И давайте подумаем о том, какие мы категории верующих людей. Я вроде молюсь, молюсь, и как бы, как были проблемы, как были грехи, так и остаются. И как вы думаете, своими силами человек справится? Нет. Но тогда молитва зачем? Молитва — это та сила, которую мы не можем сделать, а Бог может в нашей жизни сделать. И что происходит, когда человек говорит: а у меня не получается, я молюсь. Значит, Бог не действует. Значит, что-то надо понять. Понимаете, о чем идет речь? А Бог говорит: а я даю свободу. А вот когда Христос молился, что происходило? Люди приходили и получали ответ. То, о чем они просили Христа, когда Христос молился, что происходило? И знаете, что такое живая молитва? Если я молюсь за свободу, мне свобода должна прийти. Если я молюсь за исцеление, ко мне исцеление должно прийти. А мы часто тупо молимся, но исцеление как бы и не приходит. Мы молимся за свободу, а свобода как бы и не приходит. И мы как бы думаем, это нормально. Но мы продолжаем якобы молиться за это. И молимся год, два, три, а свободы как не было, так и нет. А исцеления как не было, так и нет. А действий как не было, так и нет. Корницы как не было, так и нет. Вы понимаете, что мы занимаемся бестолковыми вещами? Вот чем отличается сила молитвы, мертвая молитва, от живой молитвы? Ответом. Ответом. Живая молитва, она дает исцеление. Оно, ты не просишь исцеление, ты получаешь это исцеление после молитвы. Живая молитва – это чудеса и знамения, это исцеление, свобода, прощение, возрождение. Это воскресение из мертвых. Изгнание бесов, освобождение от одержимости. Это проявление даров Духа Святого. Это покаяние, это возрождение. Это видение от Бога. Это подкрепление и защита Божья. А такое ощущение, что мы просто слова в воздух бросаем во время молитвы. И мы даже не ждем действий Божьи в нашей жизни. Просто какие-то слова красивые. Летают. Вы понимаете, да? А важно, чтобы молиться, и чтобы вот эти все действия происходили. Вот это смысл живой молитвы. Открываем Деяния, 5 глава, 12 стих. Что написано? Скучно, да, жить? Когда ответов на молитву нет, это страшно. Открываем, читаем. Деяния, 5 глава, 12 стих. Что там написано?
Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в Иерусалиме.
Что происходило?
Знамения и чудеса.
Какими руками? Вы понимаете, о чем идет речь или нет? Молитва – это власть и сила. 6 глава, 8 стих, что сказано?
Стефан, исполненный верой силой, совершал великие чудеса и знамения в народе.
А Стефан кто был, Игорь? Диакон. Он не был апостолом, он был обычным диаконом церкви. Исполненный верой, кто творил, что творил? Чудеса и знамения. Вы понимаете, о чем идет речь или нет? А теперь откройте Исаия 61 глава с 1 по 3 стих. Если Дух Господа Бога на мне, что происходит через меня?
Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать бедным освобождение и узникам открытие темницы. Проповедовать это Господне благоприятное для учения Бога нашего и тешить всех сетующих.
То есть он говорит, если Дух Господа Бога на мне, через меня люди будут получать ответы. Слепые прозревать, тюремщики выходить на свободу, больные исцеляться. Если человек не обладает этой властью, этой силой, сможет ли он прославить Бога? Сможет ли он вообще служить Богу? Тогда мы чем отличаемся от простой социальной гуманитарной организации? Вообще ничем. Как мы можем сказать, что Бог живой, когда в нашей жизни не происходит действий, которые не подвластны человеческому разуму, рации? Алло! И написано, верующих будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, что-нибудь смертоносное выпить не повредит им. Да? Вы понимаете это или не понимаете? О чем говорит Писание? Одному Бог дал дары духа, пророчество, другому дал говорение на языках, третьему дал дар слова, дал дар мудрости, дал веры, дар исцеления. Всем раздал все. Зачем раздал? Чтобы совершать служение Божье. Вы понимаете это или нет? Еще очень важный момент. Запомните, а если все это убрать, тогда в чем смысл молитвы? Просто балаболить воздух? Бла-бла-бла-бла-бла. Что дальше? Вопрос, что дальше? А как не был исцелен, так и не исцелен. Как не был возрожден, так и не возрожден. Как был одержим, так и одержим. Как были дурные привычки, так и остались. Где Бог? Где сила Бога? Где проявление Его власти? Где сила молитвы? Представьте себе, если бы Иисус красиво говорил, верьте в меня, и к нему приходили тысячи людей больных с просьбами о помощи, и он просто силой молитвы творил чудеса, и даже фарисеи обалдевали, они говорили, как он может это творить. А теперь давайте, допустим, Христос был бы как мы. Он много молился, много говорил истину, но никто не исцелялся, и мертвые не воскресали. Как вы думаете, его бы за Христа когда-нибудь приняли? Кто-нибудь за ним последовал? Его красивым просто ораторским искусством, словами. Как вы считаете? И фарисеи сказали, и Никодим пришел к Иисусу. И почему Никодим его признал Господом? Он говорит, такие чудеса и знамения, которые ты творишь, не может творить простой человек. Самозванец, самодур. Не может этого делать. Вы что, не понимаете это? Знаете, каким образом Бог творит чудеса и знамения? Это великая сила и власть. Люди даже в шоке. В шоке. Смотрите, Бог действует через молитву. Бог отвечает на молитву. Бог отвечает на молитву. Почему нас не отвечает? И я даже больше вам скажу. Он хочет отвечать на молитву. Знаете почему? Потому что если он не будет отвечать на молитву, мы никогда в жизни не поверим в него. Как вы можете поверить, что Бог живой? Если Бог не отвечает на молитву, и когда внутри вас нет этого свидетельства, что Бог действует через молитву, вы верите тогда не в Бога, а в идеологию? А Бог, Он настолько живой. Он настолько истинный Бог. Вы даже не представляете. Мне сказали, что я никогда в жизни петь не буду. Тот образ жизни, который я веду, вы, вот для вас кажется это смешным. Но в реальности я не могу этот образ жизни вести. Я даже не могу заниматься спортом. Потому что у меня проблемы с давлением. Вот она, свидетель. По поводу щитовидной железы. Я уже 4 года не пью лекарств. Доцент научно там говорил, что от этой болезни не исцеляются. Тем более при такой виде работы, виде деятельности, как у меня, постоянные нервы, постоянный стресс. Потому что именно из-за этого была проблема щитовидной железы. Что происходит в вашей жизни сегодня? Вот это вопрос очень важен. Вы понимаете, что Бог хочет действовать в нашей жизни и отвечать на наши молитвы не ради нас самих, а ради того, чтобы себя прославить, чтобы дать вам, даже вам самим, дать понимание, что вы убеждены в том, что Бог живой в вашей жизни, что это не ваша идеология, это не ваше навязанное мнение, что там, типа, вы знаете, как люди любят навязывать там, спотыкнулся и не упал. Говорю, о, Господь ангелами поддержал меня. Понимаете, о чем идет речь или нет? Все можно привязать к Богу, да? Даже удачу. Но это же бред. Что настолько Бог нищ, настолько Бог немощен, что его надо придумывать, что он отвечает на молитвы. А было ли в вашей жизни такое, что вы убеждены о том, что это 100% невозможно ни человеком, ни удача, ни везением, а вот оно реально противоестественно как-то, но при этом вы помолились, и Бог совершил это чудо сверхъестественным образом? Были ли такие вещи, и вы были четко убеждены в том, что это невозможно, но вы помолились, и Бог сделал так, что вы были в шоке просто от того, что Бог делает в вашей жизни? Вы понимаете, что мы на самом деле можем очень глупо навязывать все к Богу. На самом деле Бог там вообще ни при чем. И такими словами оправдывать, ну все же от Господа. А вы знаете, что вот здесь есть люди некоторые, которым я однажды сказал, когда даже это вообще, может быть, даже не было известно, об этом не знал никто. А сегодня вы ровным счетом делаете то, что я сказал вам однажды. Вы понимаете это? И вот даже момент, я вам даже больше скажу, у нас будет UTC-центр. Придет время, вы это поймете. Не потому, что я придумал. Мальчик, который приехал сюда с Узбекистана, с одним только словом из притчи 6 главе. Я указываю тебе путь, сын мой, не бойся, иди. Я охраняю тебя, я берегу тебя. Я приехал сюда с $50 в кармане. Сегодня церковь и сегодня развитие церкви и служение. Никто не мог догадаться и никто не знал, что будет. Но сегодня все произошло так, как было четко спланировано. Когда была поставлена четко цель. Это возможно человеческими силами? Когда мне сказали, уезжай отсюда, когда я в больнице валялся с аппендицитом. Вы понимаете, все противоестественно стало возможным. Невозможное стало возможным. И где гарантия, что это не ты сам придумал, что это твой путь, это твое видение? И вы понимаете, а в чем смысл этого твоего пути, это твоего видения? Потому что оно не получится, Гамалил сказал. Если эти люди придумали это, то рано или поздно это развалится. Но если это люди от Бога, то бойтесь, чтобы препятствовать им. Потому что вы идете против самого Бога. Еще очень важный обман и стереотип есть такой. Мы думаем о том, что сильные молитвы, такие как чудеса, знамения, дары, сила, власть, чудеса, знамения, изгнание, исцеление, дары Духа Святого, они проявляются только у заслуженных людей. Это ложь, друзья. Бог отвечает на наши молитвы не потому, что мы заслужили. Мы никогда не будем заслужены. Мы никогда не заслужим у Бога ничего. Бог отвечает на наши молитвы, потому что Он хочет действовать в нашей жизни. Он хочет нам явить свою славу. Он хочет сам о себе засвидетельствовать лично каждому человеку. И мы думаем, что такие силы исцеления, дары там, иных языков, они сходят только на высокодуховных людей, которые заслужили эти дары. Это ложь и заблуждение. Знаете почему? Потому что нету ни одного человека, который бы достойно заслужил. Потому что когда если человек считает, что он заслужил, что он такой высокодуховный, значит он эти дары сам использует. Значит, это его дары, а не Божьи дары. А Бог говорит, я через тебя проявляю этот дар. Не потому, что ты его заслужил. Я тебе даю этот дар. А теперь давайте подумаем. Внимательно меня слушайте. Прочитайте еще раз 10 главу Матфея, 6 стих. Что сказано? Все стереотипы будем сейчас стирать, ломать.
Прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром
давайте. Аминь. Аминь. Аминь.
Аминь.
И что вы хотите сказать, что ученики были высокодуховными людьми? И что вы хотите сказать, что Иисус не знал, что они его предадут? И что вы хотите сказать, что они такие были сильные духом, что они даже 2 часа пободрствовать с Иисусом не могли перед его распятием? И вы думаете, что Христос не знал об этом? Но он дал им власть. Не потому, что они его заслужили. Потому что когда он давал им власть, он думал не о них. Он думал о людях. Он думал о евангелизации и проповедовании. Знаете, 10 божьих генералов. Одна сошла с ума в психушке. Другой от обжорства погиб. Третий покончил жизнь самоубийством. Это все те люди, которые имели неимоверные дары Духа Святого. Они поднимали руки, и люди сотнями падали. Вы думаете, что они заслужили эти дары? Вы думаете, что Бог через них являл чудеса и знамения, потому что они его заслужили? Нет. И до такой степени была проблема, что человек думал, что он этого заслужил. Он даже решил построить город Аллилуйя. Новый Иерусалим. И даже придумал такую некую ересь о том, что Царство Божие будет на земле. И он называл эти улицы Аллилуйя. И он назвал штат Новый Иерусалим. До такой степени творились чудеса и знамения. Эти люди были не готовы к этим чудесам и знамениям. Но Бог и через них являл эту славу. Ученики сейчас незадолго должны были предать Иисуса. И Иисус дает им власть. И если человек считает, что он этого заслужил, значит он думает, что это его дары, это его власть, это его силы. Потому что он считает, что он заслужил. Внимательно разоблачая все ваши стереотипы и все ваши неправильные, ненормальные понимания о том, что заслуженным людям Бог дает силу и власть духовную. И мы думаем, что часто силой молитвы и силой духовной власти обладают сильные люди. На самом деле Бог действует через всех. Понимаете, о чем идет речь? Мы часто даже судим, достоин я или недостоин. Перестаньте судить, достоин ли вы или недостоин. Вы никогда достойным не будете. Вы никогда не заслужите. Вот Бог увидел, тот заслужил, я тебе дам. Такого нет. Тогда бы эти 10 Божьих генералов никогда не пали, если бы Бог уже заведомо знал, что они сильные духом люди, он дал им дары, и они не соблазнились. Понимаешь, о чем идет речь? И еще люди всегда склонны, знаете, что делать? Они склонны не верить в то, что через них могут проявляться эти дары, эта сила, эта власть. Они склонны в это не верить, потому что они всегда себя оценивают, они достойны этого или нет. И вторая позиция, эти люди всегда зачастую позицию занимают, знаете какую? Попрошайчик. Таких убогих попрошайников у Бога. Типа они такие все убогие, немощные, слабые, недостойные. Господи, дай нам просто подачку какую-нибудь. Дай нам хоть какую-то просто подачку, через которую бы мы могли каким-то образом что-то получить. Каким-то образом что-то заиметь. Ну, как бы, дай, кинь нам подачку какую-нибудь. И вот эта психология, это рабская психология сегодня. И Господь говорит, а я хочу действовать через тебя. Я хочу действовать через молитву твою. Я даю тебе власть и силу. Но люди почему-то вот так вот думают об этом. И вот я всегда говорю, если ты думаешь о том, что через тебя проявляется дар исцеления, дар изгнания, дар языков, что ты этого заслужил перед Богом, поэтому Бог тебе это дал. То ты самый глупый человек, потому что ты никогда не будешь думать о том, что это Божий дар, ты будешь всегда думать о том, что ты его заслужил. Поэтому этим самым ты будешь себя проявлять, а не силу Божию. И только в том случае, когда человек понимает, что он не заслужил, он недостоин, но Бог дает дар, этот дар будет служить во славу Господа. Аминь. Итак, проявление действий силы молитвы и проявление даров, и знамений чудес, изгнания, исцеления – это не вопрос достоинства, это не вопрос заслуженности, это вопрос веры. Ты реально веришь в эту силу Божию? Ты реально веришь в эту силу Божию? В Артемии не заслужил исцеления, но он поверил. Женщина вообще была язычницей, но она поверила, и написано, по вере ее Христос совершил чудо. Сегодня вопрос овладеть силой Духа Святого, овладеть властью Божией, это не вопрос твоего, ты заслужил, ты 100 молитв отмолил, там 1000 часов отстоял на коленках, вот тогда я тебе дам дар Духа. Хоть 300 часов. И смотрите, какая тенденция. Вот вы на меня смотрите и думаете, вот он сильнее духом. А что значит сильнее духом? Он просто больше верит и доверяет Богу. Вот и все. Понимаешь, Бог дает нам эти дары незаслуженно. И только тогда, когда мы это понимаем, что незаслуженно, недостойно. Только тогда эти дары будут служить во славу Господа. Как только мы думаем о том, что мы этого заслужили, мы этого достойны, отсюда начинается безбожество. Потому что человек думает, что это он, а не Господь. Вот и все. Поэтому самый единственный мотив, чтобы овладать этой силой молитвы, это вера, друзья. Всякому верующему дана власть. Второе. Бог хочет действовать и проявлять свою силу и власть через слово. По слову Господа совершается чудо и знамение. Если Господь сказал, так оно и будет. И если мы уповаем на силу Бога, на Слово Бога, то по Слову Божьему Бог начинает действовать. Третье. Бог начинает действовать, проявлять свою силу, когда есть воля Божья, есть путь Господа, есть видение от Господа. Четвертое. Бог действует для того, чтобы явить свою славу. Помните Илия, когда он низвел огонь с неба? Зачем он это сделал? Чтобы явить славу Божию. Явить славу Божию. Тут вообще тут ни при чем ты. Или еще тот трус был. Он убежал от Изавели, от женщины. Испугался. Бедолага. Бог начинает действовать через молитву, когда происходит служение людям и помощь нуждающимся. То есть, иными словами, вот когда мы кэмп проводим, и мы даже думаем, что мы не обладаем этой силой, а мы не обладаем силой. Это Бог действует. И ради того, чтобы этот человек сейчас уверовал, Бог через тебя может сделать все, что угодно. Он может воскресить мертвого. Не запланировано абсолютно. Поэтому, знаете, я опасаюсь таких людей, которые говорят, у меня есть дар мертвых воскрешать. Понимаете? У меня есть дар что-то творить. Он себе присваивает этот дар, и он думает, что он по своей воле может использовать его. Написано в Библии, что дар дан так, как Духом. Дух Святой распределяет эти дары, и они проявляются в тот момент, когда Бог располагает к этому. Мы всего лишь инструмент. Аминь. Вы понимаете, о чем идет речь? Я понимаю, что у меня есть дар исцеления, я молюсь за исцеление. Но вы понимаете, что исцеляю это не я. Вы понимаете это или нет? Исцеляет это Господь. Понимаете? И когда я имею этот дар, я должен настолько понимать Бога, что сейчас Бог хочет исцелить его, а я всего лишь должен приложить руку, и чтобы через меня Господь коснулся его. А если я скажу, это мой дар, и теперь подходите ко мне, все, кто хочет получить исцеление, сейчас налево-направо всем будут раздавать. А Господь улыбается, сбоку стоит и говорит, ты что, дурак, что ли? Вы понимаете, о чем идет речь? Вы думаете, что Павел, апостол, специально вот так вот тень проводил, чтобы они исцелялись? Он даже сам не знал. Он не понимал этого, он просто проповедовал Евангелие, и вдруг, когда он проповедовал Евангелие, он проходил мимо больных людей, люди вставали, и больные исцелялись. Такие знамения, чудеса происходили. Аллилуйя! И вот эта женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, она говорит, я прикоснусь к одежде Иисуса и исцелюсь. Аминь. Аминь. И что, Христос всем рекламировал, прикоснитесь к моей одежде, вы исцелитесь? Нет. А люди что из этого сделали? Что сегодня в Иерусалиме происходит? Очередь стоит, чтобы поцеловать гроб Господень. И помазание, чтобы на них снизошло. Они из этого культ сделали. А дело-то не в смысле плащаницы-то и плаща. Дело-то в вере, а не в этой одежде Иисусовой. А люди одежду сделали местом поклонения, гроб и так далее. Все, что хотите. Вот в чем смысл истинного понимания веры и истинных чудес и знамений. Это вера, единственное основание. Недостоин или достоин. Заслужил или не заслужил. Всю жизнь заслуживай, и так и не заслужишь. Поверь, хоть умрешь даже, не заслужишь. Именно по вере твоей Бог начнет действовать. Аллилуйя. Вы понимаете это или нет? Поэтому я никогда не был инициатором таких вещей. Падай. Там, падул, упал. Я честно вам скажу, в моем служении никогда не было такого. Я в писянческой церкви вырос. Я никогда не гонялся за этим, чтобы люди падали. Я никогда не гонялся за тем, чтобы люди, одержимые там, бесы, уходили. А однажды я просто в воскресной школе стоял на прославлении, поклонялся. Я пел песни и славил Бога. И я молился за детей. 45 человек, где так было? Я просто молился и в духе просто молился. Открывая глаза, они все лежат. Я не знаю, как это произошло. И что самое интересное, это дети 7-12 лет. Они говорят на иных языках. Я их не учил. Они как яйца пом-пом-пом лопаются. И даже среди них неверующие были. Они рыдали, сидели. Я говорю, я даже подходил и спрашивал, что плачешь? Не знаю, говорит. Но что-то, говорит, внутри меня происходит. Я говорю, что происходит? Я даже сам их страшивал, терроризировал. Ты что там плачешь? Ты что, ненормальный, что ли? Он говорит, я не знаю, что-то происходит в моем сердце. Может быть, Бог действует. Это было не запланировано. Однажды на хвале и поклонении Господь очень интересно действовал. 150 человек было. Жаль, что... А, кстати, наверное, даже на камере есть эта запись, она в Ташкенте. Мы стояли, прославляли Господа. Я, ну, второй вокал. Поем, славим, поклоняемся. И дети взяли за руки, молодежь, и поет. Я просто стою рядом, прохожу мимо, и этот ряд падает. И вот где я начинал проходить, просто рядом, все падает, они еще за руки держатся. Все были в шоке просто, в шоке были. Никто не понимал, что происходит. А потом прикол был в том, что выстроили деток ко мне вот так вот, из воскресной школы, в момент вот этого помазания. Я просто дул в них, и они как домино падали, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я не знаю, что это было. 18 или то ли 15 исцелений. Там дары Духа Святого сходили на деток. Я не знаю, что это было. Я даже сегодня с удовольствием хотел такое же знамение чуда среди вас. Но я понимаю, что я не могу это инсценировать. Почему там работалось? Я даже сейчас задаю вопрос, Господи, вот этим безбожникам открой глаза, яви свою славу, силу. Но я не могу ничего сделать. Я же не клоун. Но почему-то в тот момент я просто поклонялся, а Бог начал так действовать. И я понимаю, что Бог говорит каждому дар, как ему угодно. И он будет этот проявлять дар, как ему угодно. Если человек начинает управлять этим даром, то он начинает претендовать на то, что он Бог. Поэтому из-за этого отсюда крайности, когда люди выходят и проповедуют, Бог всех исцеляет. Я говорю, тогда почему некоторые умирают? Если всех исцеляет. Бог всем дары иных языков должен дать. Почему не все молятся? Значит, они духа не познали. Да, говорит, духа не познали. Вы познали духа, да, молодцы. Католики не познали, православные не познали. Только вы познали. Что-то напоминает мормонов. Церковь последнего времени. Вы понимаете это или нет? И это называется, когда люди начинают на себя одеяло вешать. Тот дар Божий, который Бог дает. Мы не используем. И поэтому, знаешь, когда ты проповедуешь, евангелизируешь, ты даже сам того не знаешь. Если ты просто делать Божие дело, могут происходить чудеса и знамения. Это даже не от тебя не запланировано. не запланирован. И в момент, когда ты проповедуешь Евангелие, даже на горнице, как лидер, ты молишься за человека там, просто вместе за человека, за исцеление, это не от тебя зависит, Бог начинает действовать. И для тебя это становится свидетельством, и это свидетельством становится для тех, кто в этот момент там находится. А мы все это, знаете, как сделали? Безбожеством. Кто достоин? Ну, давай посмотрим. Отстой там 50 часов на коленах. Молись. Будет действовать дар Духа Святого или нет? Ты заслужишь этого или нет? Вы найдите хоть одного человека, который заслужил вообще что-то от Бога. Заслужил только одно – смерть. Поэтому Моисей даже говорит: «Господи, я видел тебя лучше, ну как бы, мне стоит умереть, потому что я соприкоснулся с тобой. Я не достоин этого». Понимаете, о чем идет речь? Поэтому вот это заблуждение, что я этого достоин, это самая большая глупость. Бог через осла заговорил. Что, осел этого достоин был? Бог через тебя может творить чудеса и знамения, потому что ты этого достоин. Потому что он хочет явить свою славу. Аллилуйя. И знаешь, что самое интересное? Для тебя же самого. В моей жизни, я благодарю Бога, что в моей жизни происходили такие вещи. Вы знаете, как интересно? Моя мама атеистка, там, неверующая. Она говорит: рот закрой, не хочу слушать. А я говорю: помолись именем Иисуса Христа, и Господь тебя освободит. Я просто сказал, я даже не думал. И через 4 месяца она говорит: я пойду с тобой в церковь. Я говорю: почему? Она плачет. Как это возможно? Скажите мне, как это возможно? Она плачет и говорит: я в первый раз за 25 лет жизни спала как младенец. Бог свидетель. Как это возможно? Я был в шоке. Второй момент. Мой отец покаялся со мной. Покаялся со мной. Атеист из атеистов. Покаялся со мной и молился со мной на коленях. Знаете где? Не в церкви. Дома. Мы с ним встали на колени и молились, и он плакал, как младенец. Как вы это объясните? И после того, как он принял Христа в свое сердце, он со мной поехал в воскресенье в церковь. И на прославление он проплакал все прославление, где-то 40 минут. И он говорит: я никогда в жизни не плакал столько, сколько я сейчас проплакал за это время. Я говорю: обычно приходят сюда товарищи, прикалываются над песней. А вы понимаете, он стоит, поднимает руки и плачет. Все прославление он простоял и проплакал. Мужику 56 лет. Как это? Что это было? Это было просто наивное покаяние, принятие? Нет. И я это когда все видел, я был в шоке сам. Я видел, как Бог действует в сердце моего отца. Я понимал, что это не просто форма. Когда после принятия отец вставал в 4-5 часов утра, стоял на коленях, читал псалтырь и плакал. Я подглядывал с соседней комнаты, и я понимал, что как Бог изменил сердце моего отца. Алло. Я благодарен Богу за эти вещи. Я благодарен Богу за то, что Бог открыл мне однажды, что Он живой Бог. Что я не навязываю там, как бы, на какие-то предсказуемые события о том, что это Бог, как бы, как люди привыкли это делать. А внутри они атеисты, а внутри они ни во что не верят. Поэтому их молитва, она слабая. У них нет интереса молиться, потому что они понимают, что это все номинально, все это пустое. Вот это понимаете? И истинное свидетельство на самом деле, истинное свидетельство – это твоя личная молитва перед Богом. Я понимаю, что очень многие люди вот все, все от Господа, да, ох, там, это Господь. Я говорю, там близко нету Господа, ну что ты лепишь все на Господа? Вот по молитве получи ответ. И в итоге люди растут этими атеистами внутри церкви, знаете, потому что они ответы на молитвы не получают. Я, знаете, когда в первый раз в жизни четко понял, что я верю в Бога. Когда я четко получил ответ лично от Бога. Я молился так, я говорю, Господи, ты знаешь, что я вообще тебя не знаю, я знать тебя не знал и никогда не знал. Но я хочу с тобой встретиться. Я хочу понять, что ты реальный Бог. Я хочу понять, что ты живой Бог. Я хочу, чтобы ты открылся мне, чтобы я тебя мог познать. Я не хочу там идеологией заниматься, чтобы мне там навязали там. Я хочу понять это, что ты живой Бог в моей жизни. Вы не представляете, что произошло. И для меня сегодня Бог это не вера, это знание о том, что Он есть. И я убежден глубоко в этом. Я 18 лет изгонял бесов. Направо-налево. И я вообще не напрягался по этому поводу. Что там дары Духа Святого есть или нет. И вот для меня всегда это было искренне и естественно. Я никогда не навязывал себе. Вот, а я смотрю, что люди себе там напридумывают, навяжут там. Там молятся за... Там пастор молится и вот так делает. Во имя Иисуса! И человек падает. Ну, конечно, как он еще будет? Как он еще? Что еще будет делать? Я говорю, а люди смотрят, боятся. Потом все тоже имитируют, что они падают. Ну это же бред, это такой бред. Бесы сидят и смеются. Бог смеется. Зачем это делать? Зачем эти люди вот делают вот такие вот трюки? Понимаете, да? А я вам реально говорю, я просто глаза открыл, они все лежат на полу. Я не знаю, как так произошло. Никто не планировал. Я не говорил, сейчас вот после третьей песни надо падать. Как бы, да, вы готовы? Да, падай, падай. Говорит. Падай, не бойся. Говорит. А с чем падать? Но дело даже не в том, что падать, не падать. Дело не в этом. Просто, понимаете, одно дело, когда ты просто положил руку у человека, просто сломало. Он упал под действием Духа Святого. Одно другое дело, когда ты, Дух Святой, в виде руки твоей, толчок такой, там, типа, падай, короче. Бог действует. Но это же бред. И вот люди начинают самодурством заниматься вот таким, простите меня, да? Но вот есть такая проблема сегодня. И женщины уже привыкли падать, так они постоянно бегут вперед и падают. Неужели Бог такой вот, иногда мне стыдно за Бога, неужели Бог такой, чтобы ему помогать знамения чудеса творить надо? Вот я сижу и думаю, зачем? Ты ему помогаешь прославиться, что ли? Ему это не надо. И я когда молюсь за человека, да, за исцеление, знаете, я вам честно говорю, я никогда не беру ответственность за это. Я молюсь. А в этот момент я думаю, если, Боже, есть на это твоя воля, но мое желание, я хочу, чтобы он исцелился. Поэтому я с верой молюсь, я знаю, что ты можешь это сделать. Понимаешь? Но я никогда не скажу, Бог это сделает, если я не уверен в этом. Ну, вы представляете, насколько нужно быть чувствительным Богу, чтобы сказать, Бог это сделает, и не лохануться, понимаете? Насколько надо слышать Бога, насколько надо четко знать, что вот сказал слово от Бога, и оно произошло в реальности. А сколько таких, извините меня, товарищей, которые говорят от Бога, а там ничего не происходит. Это и есть те люди, которые дар думают, что они заслужили. Но я верю, что Бог сказал, возложите руки на больных, будут здоровы. Но я не убежден в том, что Бог одного исцеляет, одного. Вот даже был такой момент, когда я парню говорю, на него покаяние такое мощное. И прямо у меня внутри, я говорю, молись за исцеление. Вот ты он говорит, а он мне говорит, мне сейчас не это важно. Я говорю, как так? Я говорю, ну как бы исцеление, вот чисто по-человечески. И я понимаю, что Бог-то по-другому действует. Вот мама тоже. Молимся всей церковью. Я уже думаю, слава Богу, врач хороший там, операцию сделали, все. На поправку идет. И вот однажды после очередного приступа она говорит, Бог заберет меня. Я говорю, как ты такое вообще говоришь? Зачем ты это говоришь? Ведь все вот к этому шло, к тому, чтобы ты выздоровел. Ты выздоровешь, все там. Она говорит, нет, Бог призывает. Я уйду. Вы понимаете, вот. И она сказала это, и через некоторое время она умерла. Даже недолго там, сколько дней прошло. Хотя все врачи даже были убеждены в том, что она пойдет на поправку. Она говорит, я видела ворот. Я видела изумруды и жемчуга на ворот. То ли видение, то ли что. Я, говорит, не знаю, что это было. Но, говорит, там так хорошо. Я хочу туда, я устал. Какое еще нужно свидетельство живого Бога? Поэтому люди, которые имитируют веру, они не готовы жертвовать, они не готовы рисковать. Потому что им смысла нет этого делать. Они не верят, что реальность, Бог это реальность, Царство Божие это реальность. Что Слово Божие это реальность. Для них это как некая миф, сказка, что ли, которую они себе придумали. А на самом деле-то это истина. И она очень глубоко дает задуматься. Слава Богу!
Аминь.
Слава Богу!
Аминь.
Понимаете, о чем говорить, да? Я знаю, что Бог все сделает. Даже то видение, которое Бог дал. Даже та мечта, которую я закупил. Вы знаете, что я 15 лет до окончания Фуллеровской академии я мечтал о поступлении в Фуллеровскую академию. А знаете почему? Потому что в тот момент пастор мне сказал, что это самая лучшая школа в мире, теологическая. Если ты ее пройдешь, это очень престижная школа. Я тогда еще, когда только покаялся, в деревенский парень, который 9 классов образования, еле-еле душа в теле, уже замечтал о том, что я закончу хорошую академию. Я приезжаю в академию, поступаю в Фуллеровскую академию. Второе, то, что я вам даже скажу честно, я в 9 классе уже сказал, у меня будет джип. Я в журнале увидел Trailblazer, американском журнале джип. Почему-то эта машина мне очень понравилась, когда в роду не было джипов вообще. Просто я увидел эту машину и сказал, когда я вырасту, у меня обязательно будет джип. Вы понимаете? И еще я всегда мечтал о собаке, чтобы она жила дома. И мать мне никогда не давала собаку дома держать. Никогда. Скандалы постоянно были. Сегодня 2 собаки дома. Слава Богу за Бога. Господь живой. Аминь. Мечты реально сбываются. И Господь живой. Аминь. Помолимся. А как ты чудесен, Господь. Как ты прекрасен, Бог. Оставим. Господь, не надо нам что-то доказывать, помогать тебе ни в чем. Господь, на все твоя воля, Бог. И сегодня научи нас реально молиться. Научи нас, Господь, иметь живое общение с тобой. И, Господи, я знаю, что ты хочешь отвечать на молитвы. Я знаю, что ты хочешь действовать в нашей жизни, потому что без этого мы просто будем ничто. Мы будем неверующие, Господи. И я знаю, что ты хочешь отвечать и действовать, ты хочешь являть свою славу. Я прошу тебя сейчас, благослови нас. Господь, дай нам самим свидетельство того, что ты живой Бог. Чтобы через эти свидетельства, через эти ответы мы могли сами быть убеждены в том, что ты отвечаешь на молитвы и действуешь. Господи, сегодня у нас очень много тем молитв. Мы хотим сегодня, как эта вдова, молиться. И не уставая, не переставая, уцепившись за тебя. Господь, у нас очень много тем, за которые мы должны получить ответы. Мы не хотим соглашаться или смиряться с этими обстоятельствами. Мы хотим бороться в молитве. До тех пор, пока не будет сил бороться. До тех пор, пока ты не дашь нам ответ. Аминь. Благослови нас, Господь. Я сейчас хочу вам напомнить очень важную вещь. У вас есть определенные проблемы. Есть или нет? Есть определенные проблемы, от которых вы мучаетесь. Которая вас мучает и тревожит. Есть? В данный момент у меня, например, это финансовые вопросы. Ну, не сказать глобальный, но вот этот вопрос, который для меня еще не разрешился с этими товарищами. А какой у вас вопрос? Там отец у вас там? Или родители какие-то странные? Или там, я не знаю что, болезнь какая-то есть? Вот у вас есть какой-то вопрос, который вас мучит. Вот сегодня четко вы получили ответ, как надо решать этот вопрос. Как надо работать, как надо добиваться того, чтобы этот вопрос разрешился. Во-первых, я закинул везде молитвенную тему. Во-вторых, я сам начал молиться за это. Теперь я начинаю молиться в это, за это каждый час времени. Я определенное время посвящаю молитве. И начинаем промаливать это каждый день, пока не получу ответ. Если не получается, я начинаю брать пост. Если не получается пост, у меня я начинаю брать 3 дня поста, 7 дней поста, 21 день поста и так далее до 40 дней. И я вам уверяю, 100% получите. Или да, или нет. Но зато у вас будет ответ. Или да, или нет. Зато вам будет спокойно и у вас будет все разрешено. Чем всю жизнь жить неразрешенными вопросами. И томиться, и заботиться, и переживать. Поэтому эти вопросы. Но при этом вы можете оставить это на все на произвол. Якобы сказать, что ну я там помолился пару раз и предал это все Господу. Ну это на самом деле смешно. Потому что если бы Анна так молилась, Иисус так молился, наверное, бы они не достигли своей цели, которую они достигли.